Как же учил католицизм, основываясь на Священном Писании? Как же он учил? Он считал, что Христос пришел и спас человека от первородного греха, а за прочие грехи он понес соответствующие страдания. То есть Христос спас не только от первородного греха, но он взял на себя и своими страданиями, так сказать, и прочие грехи. Но не просто, конечно, взял сразу. А как? Вот тут католицизм и расписывает, что каждый человек, кто верует во Христа, он должен в крещении снять первородный грех, а за личные грехи он должен не только покаяться, но и принести соответствующее удовлетворение, то есть совершить дела. Не только покаяться, но и принести соответствующее удовлетворение, то есть дела. Основывается католицизм здесь на каком месте Евангелия? Помните, когда юноша подошел к Иисусу Христу и спросил, что мне делать, чтобы спастись? Христос сказал, ну, исполни заповеди. Какие? Христос ему назвал. Тот отвечает, ну, это я исполнил. Ну, заповеди не такие сложные же. Не убивай, не грабь, не прелюбодействуй, так сказать. Чти отца и мать. Он говорит, я все исполнил. И Христос ему тогда сказал, если ты хочешь быть совершенным, тогда вообще иди продай свое, все, что ты имеешь, и раздай нищим и следуй за мной. Юноша этот ушел, опечаленный. Но какие выводы из этого факта сделало католическое богословие? Что, оказывается, для спасения достаточно исполнить вот определенную совокупность заповедей. Этим самым человек может принести соответствующее удовлетворение за свои грехи. Но если человек сделает больше, чем требуется, тогда он приобретает сверхдолжные заслуги. Например, человек отрекается от мира, становится монахом или раздает свое имение. Он таким образом приобретает сверхдолжные заслуги, ибо он делает то, что вовсе не необходимо. То есть, оказывается, спасение что есть? Проще говоря, спасение есть не что иное, как плата за исполнение за определенное количество дел. И чем больше этих дел, тем больше плата. Отсюда мы видим учение о сверхдолжных заслугах. Оказывается, этих сверхдолжных заслуг, конечно, океан у Христа, подобное безмерное количество Богоматери, также у святых. Этими сверхдолжными заслугами распоряжается римский первосвященник, и в определенные времена и эпохи продаются индульгенции. Индульгенции, которые, кстати, в 2000 году, вот юбилейный год, опять распространялись в Риме. Индульгенции. Это с тех-то веков, каких продолжают индульгенции. Учение о сверхдолжных заслугах. Еще раз обращаю ваше внимание. Оказывается, спасение – это фактически заработок. Вы слышите? Заработок. Я могу делать то-то, 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 делать именно. Так? И за это я получаю спасение. Лютеранство, Лютер, решительно отверг это. Он сказал, это безобразие. Никаких сверхдолжных заслуг, во-первых, нет. И, во-вторых, быть не может. Ибо человек, говорит он, это соляной столб. Никаких он добрых дел делать не может. Сама вера человеку дается от Бога. Так? И мы спасаемся не этими делами, говорит он, а верою в то, что Христос, придя на землю, оправдал человека. Лютеранство при этом подчеркивает, что мы спасаемся не своей праведностью. Нет, мы грешные. Мы спасаемся праведностью Христа. Как мы спасаемся? Так, как на скамье подсудимых. Кто-то за меня оправдывает. Да, я сделал то-то и то-то. Но вот находится человек, который за меня, так сказать, платит это все. Я оправдываюсь прямо на суде. Я каким был, таким остался, но я оправдан. В лютеранстве есть такой термин, очень важный термин, очень важный термин. Мы спасаемся чужою праведностью. Чужою. Под чужой в данном случае, разумеется, праведность Христа. То есть, фактически, католицизм и лютеранизм остались на одной почве. Только если в католическом учении от человека требуются дела, то в лютеранское учение отвергает необходимость человеческих дел. Ибо Христос спасает всех. Не только от первородного греха, но и от личных грехов спасает Христос. Он полностью оправдывает каждого верующего. Вот, вы видите, одна плоскость. Плоскость одна. Как смотрит православие на этот вопрос? Для нас-то самое важное – это именно же. Православное вероучение говорит, что человек спасается по мере познания себя и покаяния. Спасается он Христом, а не делами. Но дела, то есть исполнение заповедей, понуждение к исполнению заповедей необходимо нам для того, чтобы Христос мог нас спасти. Дела являются, исполнение заповедей для нас, тем средством, которым мы открываем свою душу Богу. Как пишет один из святых, Исаак Сирин, воздаяние бывает не добродетели, то есть спасение, не добродетели и не труду ради нее, вы слышите, а рождающемуся от них, от добродетелей труда, смирению. И если его не бывает, напрасны все труды и все добродетели. То есть православие, вы видите, правда сложнее. Как хорошо у католиков, все ясно. То-то делаешь, ты получаешь плату. Понятно у протестантов, ничего не надо делать. Христос оправдывает каждого верующего. У православных начинаются какие-то сложности, надо думать, вы понимаете? Оказывается, исполнение заповеди необходимо, но не им мы спасаемся, а оно необходимо как то средство, благодаря которому мы начинаем понимать, что мне нужен Христос. И тогда, когда я вижу, что Он мне нужен, тогда моя молитва к Нему становится действительно искренней молитвой, и тогда происходит мое исцеление и спасение. Я немножко расшифрую. Я понимаю, что немножко, может быть, сложновато. Дело вот в чем. О чем идет речь-то? Что такое исполнение заповедей? И что это такое понимание необходимости Христа? Заповеди о чем нам говорят? Чтобы мы не обманывали, не лукавили, не лицемерили. Да уж, не говорю о более грубых вещах. Не завидовали, не тщеславились и так далее. Вот что такое заповеди. Правда же прекрасно? Ну, конечно, прекрасно. Чтобы мы любили друг друга, относились с уважением, с благожелательством и так далее. Прекрасно, прекрасно. Не отвечали злом за зло, проявляли великодушие, ну, просто великолепно. Каждый скажет, что это действительно хорошо. Как только это касается реальной моей жизни, я ловлю себя на чем? Не могу. Не могу. Не могу не завидовать. Не могу не тщеславиться. Не могу не мечтать о том, что я не знаю о чем-то, о богатстве или о славе, или об успехах и так далее. Оказывается, чего не коснись, не могу. Даже тогда, когда, кажется, сделал что-то добро, и то табличку повесил. Это я сделал. А то вдруг перепутают с соседом. Но если табличку не повесил, то все равно во мне самом сидит это. Все-таки я, сами понимаете, все-таки это я. Действительно, сам дрянь дрянью, а все твердит несь, якоже прочие человецы. Так вот, оказывается, исполнение заповеди – это что такое? Это понуждение себя быть кем? Ну, просто человеком. Человеком без вот этой гадости, без этой грязи. Без этой всякого лицемерия и так далее, и этих прочих всяких вещей. И в чем я убеждаюсь? Не могу. Вот странно-то. Хочу, но не могу. Вот это познание, вы слышите? Вот оно, где великое познание. Оно, это познание, невольно обращает мою мысль. Что, я таким и останусь? Или как? Верующий человек тогда и обращается искренне ко Христу. Господи, помоги мне. Я от одной зависти не знаю, что делать. Посмотрите, что творится с человеком. Ведь большей частью мы от чего страдаем. от душевных же расстройств, даже не от внешних, а именно от душевных. Друг друга угрызаем, потому что самолюбие невероятнейшее у нас у всех. Мы друг другу буквально не даем же жить, наступаем на любимые мозоли. Мы же страдаем от страстей. Православие и говорит: человек, не оправдывай ты себя. Ты посмотри на себя, сняв розовые очки. У тебя есть возможность освобождения. Осознай это, смирись, что ты такой. Нечего о себе мечтать. Вот я есть, какой есть. Господи, помоги мне. Обращение к Богу с искренней молитвой ко Христу. Исповедь, покаяние, причащение. То есть вот эти вот средства христианской жизни, они дают мне возможность, во-первых, увидеть себя. Во-вторых, увидеть ту помощь Божию, которую я получаю при обращении к Богу. Я начинаю веровать во Христа. Вы скажете, раз до этого не верил? Ну, верил в Бога. Верил. Но Бог что? Ну, я думал, что Бог, вот если я буду веровать, то мне все будет удачно в моей жизни. А если неудачно, то я уже сомневаюсь, есть ли вообще и Бог даже. И вся суть моей жизни в чем? Здесь, правда же? А то с чем я умру-то? Вот, оказывается, дела или исполнение заповедей является необходимым средством к приобретению веры во Христа. Веры какой? Реальной, видимой, осязаемой. Я вижу, как Господь помогает мне. Я вам скажу так, очень многие люди, очень многие, вы слышите, здесь не какие-то исключения, те, которые искренне приходили и каялись, искренне приходили на исповедь, причащались, вдруг, вот, очень чувствовали освобождение от действий страстей на какое-то время. Это опыт. Как многие, которые принимали крещение в возрасте, принимали не по обычаю, не по обряду, не по моде, а принимали действительно искренне, как они передают, какое просто именно то, что мы называем благодатные переживания, какие имели они в своей жизни. Начинают познавать Христа. Спасение, оказывается, это не плата за дела. Спасение – это не оправдание, которое совершил Христос 2000 лет тому назад. Спасение – это та реальность, которая происходит во мне, в человеке, реально. Я ее переживаю, ощущаю. И по мере осознания человеком своего, вот этой невозможности самому избавиться от этих страстей, по мере переживания помощи Божией, я действительно становлюсь верующим человеком. И эта вера, вы слышите, какая? Меня действительно спасает. Оказывается, протестанты забыли 10 этажей построить. И без фундамента, без этого многоэтажного стали ставить 11 этаж. Так очень хорошая вещь. Это у апостола Павла написано. Мы спасаемся только верою. Верно. И я начинаю видеть. Я спасаюсь только верою. Никогда мне во веки веков не победить бы свою зависть. Господь помогает мне. Это, говорит, опыт. Опыт каждого человека, кто стал на путь правильной христианской жизни. Вот в чем особенность. Еще раз повторяю слова, замечательные слова Исаака Сирина. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. Но если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Еще бы! Если я когда начинаю, попостился немножко, походил в церковь и уже нос поднял кверху, давай, Господи, плату, давай сюда. Я жду, где же она благодать? И не нахожу ее. То, конечно, проку от этого не будет. А вы теперь чувствуете, как вот этот вот католический менталитет, до чего он близок. Правда же? Вот сделаешь что-то такое, и уже ждешь. Господи, ну, где же оно? Ответ-то. Я жду же, где же оно? Я уже жду какого-то успеха или в земных делах, или ощущений благодатных, и так. Вы понимаете? Православие решительно против этого. Это, говорит, искушение буквально. Правильная христианская жизнь как раз указывает человеку, кто он есть на самом деле. Кто он есть? Если бы он не был больным смертельно, незачем было бы приходить к Христу. Незачем. Если бы я был ничего, зачем Христу приходить? Достаточно было пророков, учителей, духовников, и все в порядке. Кому приходится приглашать звезд медицинского мира? Я говорю не о социальном положении, я говорю о степени болезни. Когда человек обрезал палец, он не побежит в больницу. Когда посильнее, идет к врачу. Когда еще что-то, ищет знаменитостей. И если пришел сам Бог, следовательно, мое состояние таково, которое требует чрезвычайных мер. Это нужно увидеть. Только увидевший способен тогда позвать его. Господи, помоги мне. Мы же все понимаем. Пока я не вижу своей болезни, а вы мне начнете говорить, что я смертельно болен, я улыбнусь снисходительно к вам и скажу, ну, если вы больны, пожалуйста, сходите. К этой знаменитости мне идти незачем. То же самое происходит и с христианством. Меня нечего спасать. Я и так хорош. Только не троньте меня, иначе вы узнаете, насколько я хорош. Вот такова ситуация. Это вот вам еще один такой пример. Я говорю, пример различий в понимании, если хотите, одного из самых фундаментальных понятий христианской веры. Посмотрите, какое великое расхождение. Не случайно наши святые подвижники говорили о великих католических святых. Я думаю, что в католичестве были. И, может быть, есть спасающиеся. Я верю, что есть. Простые люди. А вот эти великие, увы, наши называли их находящимися в прелести. Почему? Само вероучение страшное. А оказывается, если я отрекся от мира, я совершаю сверхдолжные поступки. Вы понимаете, я чувствую, кто я теперь. Я же совершаю не должные, а сверхдолжные. Неужели это непонятно? Уже во мне говорит что? Ясно, что. Помните, когда Тереза маленькая пришла в монастырь? Зачем она пришла? Молиться за весь мир, а особенно за духовенство. О себе и речи нет. Ну что? Что ж мне о себе молиться? И это сплошь и рядом. Вот она где беда-то. Вот где основной, если хотите, один из критериев, по которому мы можем видеть то принципиальное различие между конфессиями, которое существует в настоящий момент, является реальностью. И это нужно хорошо знать и понимать. Так вот, священное предание. Что же оно есть? Если хотите, священное предание есть не что иное, как голос или единое учение Церкви по важнейшим вопросам спасения. Все сводятся к одному вопросу – спасения. Какие эти важнейшие вопросы? Это вопросы веры, вопросы морали, вопросы духовной жизни. Здесь помогает в жизни что? И каноны, то есть правила Церкви. Сама история Церкви показывает нам, через кого передается это священное предание. Мы же прекрасно понимаем, что даже электричество, и то надо проводить через, передается хорошо через такие-то провода. Чем больше напряжения, тем надо толще провода. Это соответствующий материал, цветной металл. Через сгнившую железяку, ой, как плохо передается. Правда ли? Так и мы видим, оказывается, священные предания, то есть учение Церкви о спасении, преимущественно передается через что? Во-первых, мы видим, Церковь обозначила канон священных книг. Мы знаем, это вот Евангелие. А от Фомы... Это ложь, подложная вещь. О, это уже как важно. Мы видим учение о духовной жизни. Мы видим у кого? У Пимена, Сесоев, Антония, Макария. Да, вот оно через кого мы можем с надеждой, с верою и твердым убеждением брать здесь. Здесь алмазный фонд. Да, вот через кого передается. Почему для нас так важны именно святые? Потому что здесь есть уверенность, что здесь правильное мы найдем учение о Боге, о человеке, главное – о спасении. Поэтому как важен вопрос, кстати, о канонизации. Не дай Бог канонизировать того, кто не свят. И даже если канонизировали мы человека не за святой жизни, Опять надо понимать. Представьте себе, если бы у разбойника благоразумного, который был распят со Христом с правой стороны, которому Христос сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Представьте себе, если бы у него были сочинения. Как бы мы сейчас, что сказали бы? Что, руководство к жизни, да? Нет, 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 нет. Нет. Все, что он писал до этого, нет. Там совсем другие материи. Совсем другой дух, другое понимание. Нет, нет. Свят? В раю? Да, Христос сказал. Его сочинение? Нет, избави Бог. Понимаете, какая вещь-то? И здесь, оказывается, даже надо быть осторожным и внимательным при оценке даже самих сочинений. И святые не сразу подчас становились святыми. Ведь не так же, что родился и же во святых. Через какие борения многие из них проходили, какой подвиг несли. Что вы? Игнатий Вринчанинов пишет, например, о сочинениях Дмитрия Ростовского, святителя Дмитрия Ростовского, составителя «Чтих меней», что только последний его том свидетельствуется помазанием от Духа Божьего. И предыдущие хороши, и ничего, кажется, не скажешь. Тонкое понимание, говорит, последнее характеризуется помазанием от Духа Святого. Видите, как нужно относиться с осторожностью к литературе. Но, когда мы говорим о священном предании, то мы говорим о чем? Это то, что передается. Кем передается? Надежными людьми. Надежными. И мы знаем, что такое надежный человек. Послушаешь одного и скажешь, извини, я тебя послушаю другой раз. Или знаем, а, все ясно. Что он говорит? Не придавай значения. А есть люди надежные. Если он сказал, да, это так. Так вот и в церкви учение о духовной жизни, еще раз говорю, о спасении, которое включает в себя множество разных сторон, оно передается прежде всего через святых. Их наследие где? В их творениях. Их наследие, если хотите, в самих богослужебных чинах. Их наследие во многих правилах. В правилах, да, в жизни. Церковных правил. Посмотрите, какие установления замечательные подчас. Правила молитвы, правила поста, правила поведения в храме, правила установившие иконы. Как они сразу человека уже настраивают на определенный лад. Перед иконой, пожалуй, человек не ругнется. Стыдно все-таки будет ему. Очень многие правила. Но нужно отличать священное предание от преданий, которых в церкви также множество. И есть предания хорошие, есть предания никуда не годятся. В церкви? Да. Вот мы, например, привыкли к итальянскому пению. Знаете, подчас такую херувимскую споют, что только хочется с платочком взять и пройти в хороводе. Окажется, херувимская песня. Или там «Милость мира», знаете ли, такое запоют. То «Свят-свят» грянут, что, глядишь, купол сейчас рухнет. То еще что-нибудь. В общем, концерты. Не богослужение, а концерты. Богослужение превращается в спектакль. Какой ужас! К сожалению, это уже стало одной из традиций, я бы сказал. Мне даже не хочется употреблять слово «предание». Или обратите внимание хотя бы на следующее. Тот, кто бывает в храме часто и знает, что за литургией причащаются, и перед причащением священники сначала причащаются. И перед этим момент, так называемый, запричастный. И здесь какой-то 10, 15, 20 минут, в зависимости от того, сколько там духовенство служит. Что в это время надо? Неужели не ясно никому? Всем верующим ясно. Надо помочь людям, что? Сосредоточиться перед причащением. Почитать молитву перед причащением. Что делается? Концертики начинают петь. Чтобы батюшкам, наверное, там легче было причащаться. Чтобы забыли о Господе Боге и священники, и люди. Как говорила моя регенша, я сам долго пел, пьесы. И очень ругалась, когда вдруг кто-нибудь ошибется, и я говорила, такую пьесу испортили. Это умилительно было слышать. Так вот, наряду, значит, священным преданием есть и предания самого разного порядка. Я сейчас не хочу перечислять многого, но скажу вам. Нельзя этим преданиям придавать абсолютный смысл. Ведь из-за чего раскол произошел? Вы же помните Сурикова, боярни Морозова. Помните, с двумя перстами. Она твердо веровала. Я верю, что она действительно святая и спаслась. Но я говорю о другом. Какое понимание это было веры. Два пальца. Они явились символом, если хотите. Вот эти вот внешние стороны, они так нас поражают. Мы так к ним привыкаем, что за ними часто не видим существо нашей веры. Да хоть пятью, голубчик или голубушка, крестись. Только никого не оскорбляй, никого не обижай. Веди правильную жизнь. Пятью. Если уж тебе нравится. Еще два слова хочу сказать об одном понятии, которое связано со священным писанием и которое имеет непосредственное отношение вот к обсуждаемым нами вопросам. Вы, наверное, слышали, может быть, о таком понятии, как богодухновенность священного писания. Что под ним подразумевается? Нельзя думать, что священное писание... Каждое его слово, каждая строка – это есть божественное откровение. Мы уже говорили, там есть и божественные, и человеческие элементы. Под богодухновенностью подразумевается такое действие Бога на писателя, такое действие Бога на писателя, при котором он, сохраняя все свои способности, все свои знания, все своеобразие своей личности, индивидуальности и стили и тому подобное. Все. Но желая именно передать божественное откровение. Желая, искренне желая. Так вот, такое действие Бога на писателя, при котором он удерживается от какой-либо ошибки в передаче божественного откровения. Не того, сколько раз петух пропел, прежде чем Петр отрекся. О передаче божественного откровения. Вы слышите? Ну, слыхал ты, раз пропел. Ну, ладно, один написал раз, другой написал два раза пропел. Ну, почему? Ну, как слышал, так. Или как запомнилось, так и написал. Какое это имеет значение? В смысле для спасения? Ну, никакого. Так вот, богодухновенность – это такое действие Божие на человека, при котором он безошибочно передает именно откровение Божие, а не... ту человеческую историю, которая является только формой своего рода, в которой подается это откровение. Форма может быть очень различной. От блестящей формы какого-нибудь пророка Исаии до самой простецкой пророка Амоса. Или от глубокой формы апостола Павла до самой простой такой действительно формы апостола Петра. Форма разной может быть. Да разве в этом дело? Какой стиль? Сколько там было гадаринских бесноватых, один или два? Важен факт. Факт важен. Бог действует. Бог исцеляет. Передача сути дела. Вот что такое богодухновенность Писания. Потому что было, я вам скажу, довольно долго, особенно в Средневековье, убеждение, что богодухновенность – это есть не что иное, как такое действие на писателя, при котором писатель был тростью, книжника-скорописца. То есть бездушным орудием. Нет, нет, нет. Конечно, нет. Писание Бога человечно, повторяю. И это нужно понимать. И вся задача наша в том, чтобы через призму священного предания уметь отделить, различить человеческое от божественного, божественное от человеческого. Здесь именно священное предание – и дает нам возможность правильной оценки этого явления. Ну, хорошо, замучил я вас, да? Но, так сказать, основные, может быть, мысли я изложил по этому вопросу. Ну, конечно, всего никогда не скажешь ни за что, во веки веков. Но что-то, может быть, прояснится и в процессе ваших вопросов. Так что, пожалуйста, можем теперь мы с вами поговорить взаимно. Закон... и пророки до Иоанна Крестителя. Как же тогда нам относиться к пророчествам евангелиста Иоанна в Апокалипсисе? Кстати, Апокалипсис не читается на церковных службах. Ну, во-первых, здесь речь идет о пророках Ветхого Завета, а не в том смысле, что уже теперь в Новом Завете, когда пришел уже сам Бог воплощенный, теперь же никто не будет обладать даром пророчества. Наоборот, Книга Деяний свидетельствует нам, что многие крестившиеся получали этот дар пророчества. Помните, как апостолу Павлу показали, взяли одежду и связали руки и ноги, показывая, что если он пойдет в Иерусалим, то он будет связан. Дар пророчества совсем не иссякает. Напротив, действие Духа Божьего умножилось, бесконечно умножилось в Новом Завете. И поэтому в данном случае речь идет только о древних пророках, о пророках Ветхого Завета. И говорится здесь о том, что закон Ветхого Завета, а закон Ветхого Завета в основном сводился к массе, огромному количеству предписаний и правил. Раз. Во-вторых, сводился к тем требованиям, которые были отвергнуты Христом. Вам сказано, а я говорю вам, напоминаю, вот это все только до пришествия Христа. Вот до Иоанна Крестителя, до пришествия Христа. Отныне упраздняется этот закон. Упраздняется. Поэтому он говорит, закон и пророки до Иоанна Крестителя. Отныне наступает новая эра.